Добро пожаловать на подкаст «Технологии жизни», где мы обсуждаем
современную жизнь,
философию, путешествия,
искусственный интеллект,
с технологической,
космополитической
и контркультурной точек зрения.
Уже 11 лет без малого.
Представляете?
Я не представляю. Пролетело как словно 9 лет. Быстро. Я помню этот разговор наш в квартире у тебя вблизи Сан-Франциско. А что нам подкаст не записать? Мы же так интересно общаемся. И вот, мы здесь.
Мы с тобой болтали часто, там, созванивались и просто обсуждали все эти вещи. И как раз тогда подкасты появлялись. Но у нас первые несколько лет было не очень такой серьезный подход к подкасту. Он у нас был больше экспериментальный.
Мягко говоря, да. То есть мы были младенцами в этом плане. Я даже подвел некую статистику, и там есть интересный факт на эту тему. Сейчас я ее найду. Значит, что у нас, значит, в 2018 году подкаст почти загнулся. Может, значит, кто уже слушал наши эпизоды, мы об этом говорили, наверное, как по каким-то итогам. И там было всего 2 выпуска. И до следующего выпуска прошло 330 дней в 2019 году. И, видимо, это была тенденция ковида, что мы решили, блин, а что нам еще делать вообще? Будем записывать дальше. И я рад, что мы это сделали. Оно, конечно, аппетит приходит во время еды, и плюс мы наслушались столько разных подкастов, и вообще немножечко, мне кажется, на себя так рассердились, типа, а что мы не можем? Мы что, ну, как бы, мы же тоже сдюжим. Какие проблемы? Вот люди записывают направо и налево, причем у нас примеры такие очень высокого калибра, всякие американские, англоязычные подкасты, которые, ну, как бы сказать, настолько профессиональные. Я, кстати, впоследствии обнаружил, есть другая категория, ты слушал такие подкасты тоже. Есть подкасты, которые спродюсированы в профессиональных студиях, типа какие-нибудь там LA Times, там New York Times, там у них есть редакция подкастов, да, у газет или там сайтов мощных, где они там, ну, вообще там все там на высшем уровне, и, естественно, и редактирование, да, как напоминает мне радиооперы в советское время, да, когда там полное погружение, как будто ты в театре просто смотришь в другую сторону, не видишь сцену, а так все прям полное. Вот такие есть подкасты, супер продюсированные. А есть вот просто поболтать, и у нас вот поболтать, но мы стараемся какую-то линию держать. И линия, наконец, нарисовалась-то. И давай вот скажи свои впечатления, а я потом зачитаю ответ на большой вопрос. Что же у нас больше за историю наших подкастов, которых 200 уже, да, выпусков? Технологии у нас больше или жизни в темах?
Во-первых, да-да-да. Ну, как появилось название у нас, мы тогда думали, как назвать, и идея же была, что должен быть как бы созвучно немножко, вот такой был советский журнал «Наука и жизнь». Мы подумали, что вот как бы нам нравится, что вот такое сочетание, но покуда мы не ученые такие официально, у нас были в основном разговоры про технологии, вот получилось «Технологии жизни». Даже веб-сайт оформлен в чем-то похоже на журнал, если кто-то посмотрит.
Я сейчас спрошу, наверное, будет справедливо предположить, что нам обоим полуиронично нравится вот эта вот эстетика, вайб советского такого посвященного ботанического увлечения какими-то вещами. Журнал «Юный техник», там какие-то вот, не знаю, изучение чертежей, там склеивание моделей, мечты о будущем, которые там по фильмам, мультфильмам. Мне кажется, вот эта вот эстетика 80-х нам обоим близка.
Да, да. Она, во-первых, не только советская. В то время в мире это было вообще более популярно, и в западных странах тоже. К сожалению, это вот ушло, и одна из причин, почему Китай, мне кажется, так рванул вперед технологически, именно с точки зрения производства и науки, и техники, потому что у них вот эта культура, у них осталась больше, чем в других странах, как Россия, или США, или Европа. Даже трудно сказать, где это осталось, кроме Китая.
То есть, увлечение с паяльниками и какими-то микросхемами, оно раньше было, мне кажется, более распространено, да, перед тем, как люди привыкли к тому, что все уже готовенькое есть. Но сейчас есть, конечно, субкультура этих там Raspberry Pi, там сделай свой мини-компьютер и прочее, но вот это все равно это очень нишевое. То есть, мне кажется, раньше это как-то было более просто в это вовлечься. То есть, были кружки в Доме пионеров, там, в Советском Союзе, можно было пойти в магазин каких-то, не знаю, детских товаров и купить какие-то наборы, сделай сам, технологические вполне.
Юный химик,
да.
Сейчас трудно представить набор террористов.
Да. Получилось так, что по итогам все-таки технологии у нас в наших обсуждениях победили. Хотя мы не хотели полностью ударяться в технологии изначально, и мы с этой идеей и остались и до сегодня. Потому что нас интересуют вопросы жизни, такие как философия, путешествия, общественные настроения. Потому что это все именно тот самый вот человеческий аспект, который накладывается на холодную технологию. А мы ее как бы уже, пользуясь ей, мы ее оживляем и даем ей какое-то очеловечивание. И иногда, ну, все-таки нас перетягивает в сторону технологии. технологий, потому что мы по своей натуре более, как нас назвать можно, обозвать?
Технари.
Технари, ботаники, нерды. То есть нам очень это, нас очень это захватывает. Да? Но ранее это было, может быть, даже не так просто представить, что все в итоге будут держать в руках и в карманах, и в сумках суперкомпьютеры. И вот это время пришло. Ну, еще когда вышел iPhone впервые, это был какой-то там...
2007 год.
2007, вау.
20 лет назад, да. Почти. Обалдеть.
Удивительно, да. До сих пор кажется, что это что-то такое новенькое и свеженькое. Ну, у меня, по крайней мере. Может, не всем. Вот, в общем, 56% технологий и 44% жизни. И искусственный интеллект стал доминировать со второй половины, занимая 42% всех наших обсуждений. Мне кажется, он 90% присутствует во всех выпусках, даже которые о путешествиях и там, о философии. Но вот некоторые у нас есть прям 100%.
Я не хочу отделять именно искусственный интеллект в отдельную категорию, в некотором смысле, потому что что произошло, что искусственный интеллект – это новый вид инструмента, который мы используем, ну, он как бы стал доступен, мы стали его использовать, и понятно, ну, когда электричество появилось, там, можно, конечно, отделять стимпанк от всего современного, или в музыке, знаешь, акустика от электрической, можно отделять, но в некотором смысле, если люди уже перешли на что-то, нет смысла, как фотография уже не отделяется цифровую фотографию от пленочной, ну, потому что, ну, все почти везде можно делать кадры там на пленку, но это уже не требует отдельного обсуждения. Мне кажется, так же с искусственным интеллектом, и там будет все равно отделяться, потому что он очень бурно развивается, быстрее, чем другие технологии. И это чисто новизна, она так к жизни не успевает адаптироваться.
Я хочу перейти к веселым моментам и открыть рубрику, где мы промахнулись, где Вася и Дима сказали, что-то сморозили, а это все не оправдалось. Мы чуть-чуть этого сейчас коснемся, и я напомню тебе, что у нас была парочка вместе, как бы такой двойник, 68 и 69, наши выпуски, которые были про Clubhouse. Это было весной 2021 года. Мы аж два записали выпуска про него. И один, причем даже на самом Клабхаусе мы записали. Это была платформа для общения в прямом эфире. Это типа как, не знаю, как, ну, лайв, только в виде радио с участниками в чате. Не только, кстати, там чата не было. Там было, люди просили поднять руку и по микрофону, значит, общались с остальной группой, если им хост разрешал. Да? В общем, что получилось? Что к концу того самого года, 21-го, в котором мы это обсуждали, Клабхаус практически умер. И мы поверили в... Я, по крайней мере, был, не знаю, мне кажется, тебе тоже это нравилось в то время. Казалось, что это какое-то этого будущее есть. Да, это ковидная была такая вот волна, что вот мы-то общаемся в онлайне. В общем, он не сбылось.
Клабхаус уже большой. Ну, и сейчас там несколько других социальных сетей делают им конкурентов. Я думаю, это станет массово, и будет вопрос, Клабхаус сам выживет как социальная сеть и станет такой де-факто стандартным, или это станет как бы фичер, который они первые сделали, но потом подхватили как сторис. Сделал Snapchat, но Инстаграм их под руководством Фейсбука смог отнять.
Я думаю, что это приложение вышло в правильное время. Оно использовало все фишки вирального запуска.
Да, кануло совсем. То есть все уже забыли даже, что это такое. То есть тогда некоторые обсуждали, эксперты, будет ли он сам по себе, Clubhouse станет таким же большим игроком, как там Meta, или это будет функционал, который многие добавят, а они не смогут. Оно в итоге ни то, ни другое вообще просто, оно кануло.
Да. Следующее очень интересное, говоря о мете. В 77-м выпуске, в 21-м году, в ноябре, у нас назывался выпуск «Метавселенная», и мы там обсуждали на полном серьезе, ну, с большим интересом, у нас даже был гость, будущее онлайна в метавселенной, в виртуальном мире таком огромном.
Все угодно, начиная от сбора средств, заканчивая большими маркетинговыми компаниями, все тут реализуемо.
Mm-hmm. Здорово. И это все на обычном компьютере происходит или с мобильного устройства?
Да, да, то есть можно зайти с... Ну, это зависит от метавселенной, которую мы выбираем, то есть метавселенные мультиплатформенные, когда вы можете зайти и с VR-очками, и с телефона, и с компьютера, да, и при этом люди, которые заходят с телефона, с компьютера и с очков, они все находятся в одном пространстве.
Мета потратила в тот период до 23 года 40 миллиардов долларов. Во-первых, они переименовались, во-вторых, они создали всю эту экосистему, и к концу 23-го Мета свернула всю свою компанию по продвижению метавселенной. То есть мы были, в общем-то, мы запрыгнули на этот вагон и как бы ждали, что это действительно оправдается. Платформа не случилась.
Ну, ты до сих пор думаешь, что она не случилась? Или она просто, это был фальш-старт?
Да, мне кажется, это было плохое видение у компании, которая могла бы это сделать, но там много факторов, которые играли против этого. Наверное, один из этих факторов – это то, что именно Facebook этим занимался.
Ну и Microsoft тоже. Да, они не те компании. Но помнишь, вот до появления смартфонов был вот Palm Pilot, такие умные органайзеры, я уже даже забыл, как их называли. Apple делал Newton такой, у меня никогда не было. Ну, такого типа устройства. Они тоже как бы классные, и в итоге мы пользуемся, можно сказать, чем-то новым из той же оперы, но просто оно, когда они пытались это делать, было слишком рано технологически, и поэтому не случилось. И мне кажется, с метавселенной это тоже, то есть оно, может быть, придет там, не знаю, через 5 лет, если опять другие технологии не затмят это дело.
Да, я в это верю. Я думаю, что это как-то вернется к нам по-другому, может, не так, как мы представляем, но это вернется. Далее мы промахнулись в том, что гнутые телефоны, которые сейчас еще только обсуждаются Apple, что они вот еще даже толком не назначены, мы в 2019 году были уже уверены, что это станет мейнстримом. То есть это прошло 7 лет, до сих пор не мейнстрим. Это нишевый продукт по-прежнему, я их просто на улице я их не вижу. Ну, в Бразилии точно, они просто у них 1% популярность.
И не гнутые, а складные.
Да, гнущиеся, скажем так.
Гнущимся экран. Ну, опять тоже, это технологически. Я не уверен, что это прям все они заменят сейчас, годы спустя. Но вполне возможно, что они будут более популярны в какой-то момент. Потому что все технологии, они завязаны. Это железо и программное обеспечение. И программное обеспечение получилось, что андроидовская сторона не смогла это сделать достаточно удобно. Надежда на Apple. Я не знаю, смогут ли они сделать лучше.
У Apple бывали осечки, да, например, когда там мини у них не получился в плане набора популярности, то тоже может быть такая ситуация, что он нишевый, очень дорогой, их, наверное, изготовит экспериментальное количество, не очень большое. Посмотрим, что будет. Да, также мы предсказывали 6 лет назад, что беспилотные автомобили с полной автономностью вот-вот уже будут по всем миру ездить. А это по-прежнему очень нишевая штука, только в нескольких городах есть, ну вот, может быть, в Китае, какие-то некоторые города США, но вот прошло 6 лет, там какой-то небольшой захват рынка произошел. То есть это и по разным причинам, наверное, и частично из-за того, что есть сопротивление этому. То есть люди не хотят, во-первых, не доверяют роботам, во-вторых, водители Uber'ов и прочих тоже не хотят, чтобы это все появлялось. Им, наверное, сочувствуют и не вытесняют их полностью. Один из аспектов, вот это Waymo, оно стоит не дешевле, а чуть даже, может, дороже местами, чем Uber. И это, я думаю, стратегическое решение тоже, чтобы прям так вот нагло не наступать на горло людям, водителям.
У меня в этом плане общее наблюдение такое, что технологии ради технологий, они редко бывают вообще интересны, не то что там популярны. И суть технологии – это оптимизировать, повысить производительность. Там, из древнего времени мы же люди обычные, да? Вот весь наш современный мир, в котором мы живем, начиная там огня, сельского хозяйства, вообще строительства домов – это все технологии в какой-то момент. И эти технологии, если они не улучшают производительность, то есть количество времени нужное, чтобы обеспечить свою жизнь необходимую, там, сделать эту жизнь лучше. И если эти автомобили самоездящие, самоводящие, они не могут сделать этот автомобиль принципиально дешевле, это ограничит его популярность.
Да, ну, в общем, был оптимизм, что они будут уже прям совсем-совсем, но так же, как и летающие автомобили. Ну, у этих, конечно, больше шансов, чем у летающих автомобилей из Джетсонов. Окей, ладно, в общем, посмеялись. А, нет, я еще отмечу один момент маленький. В 2022 году у нас был очень оптимистичный эпизод про крипту. И это было в то время, когда FTX обвалился, но было много оптимизма все равно. И, в общем-то, с тех пор крипта только шла практически на убыль. И сегодня находится в довольно критическом положении с большими игроками, продающими свои крупные позиции. В общем, мы даже про крипту не говорим никогда. Это уже вчерашний день.
У меня с криптой лично такое ощущение, что, во-первых, что у них не получилось, это достаточно легитимного использования. То есть крипта, она нужна, но в большинстве случаев она используется людьми в обход каких-то ограничений и законов. В подавляющем большинстве. То есть можно спорить, хорошо ли, что такие законы есть или ограничения, что ты поехал из одной страны в другую, тебе трудно деньги перевести, потому что там законы, налоги. Но так или иначе, на практике это вот использование крипты, это в обход этих этих всех каких-то существующих мирских законов. То есть, если бы этих законов не было, то были бы гораздо другие, более простые способы делать все то же самое, делать крипта. И второе, то, что она тратит гигантское количество и электричества, и энергии, это все как бы впустую. То есть, подтверждение ради подтверждения. И в мире, когда сейчас вот происходит гигантский бум, что не хватает ни процессоров, ни компьютеров, ни дата-центров, и все вокруг дорожает, потому что нашли, как это использовать для там, этих LLM-моделей, то крипта, мне кажется, будет сильно проигрывать. Просто выгодность использования для ИИ переманит людей, которые делают свои фермы по майнингу, будут они майнить там токены вместо...
Мое предсказание, что игроки, такие как Visa, MasterCard и вообще государственные институты финансовые, они просто возьмут лучшие части криптотехнологий и применят их к традиционной валюте. Вот. И тогда будут эти MCP, API открыты для агентов, чтобы они пользовались долларами, рублями на уровне, как с криптой, быстрые переводы мгновенные. В общем-то, останется традиционная валюта, но с технологиями крипты, что, в общем-то, наверное, лучшее достижение всего этого бума технологического и финансового. А теперь давай о приятном, где мы прекрасно все предсказали, угадали и вообще были очень, очень молодцы. И самый, конечно, феноменальный наш, ну, мы не гений и попали в точку наверняка миллионы людей, но давай себя похвалим. Выпуск номер 8, когда мы еще совсем зелененькие были, 2015 года, мы обсуждали фильмы «Она» и «Экс Макина». И, в общем-то, мы обсуждали вопрос, будет ли революция искусственного интеллекта резкой, или мы просто не заметим, как автоматизация и цифровой контроль постепенно войдут в жизнь.
Есть же сейчас тоже такие всякие боты, чат-бот, которые очень неплохо работают, и ассистенты могут там тебе подсказать.
Да, Slack. Мы пользуемся на работе таким чат-приложением. Можно эту Slack-боту можно написать, и Slack-бот, там, напомни мне пойти на ланч через час. Он тебе напишет через час, иди на ланч.
Да, ну, как бы такого много есть, но дальше пойдет, просто будет больше и больше. Там, опять-таки, возникает дилемма, что сколько ты хочешь, чтобы они про тебя знали, и кому эта информация может попасть в руки.
Это может быть тема для следующего разговора. Насколько оправдано давать все Гуглу в обмен на их блестящие приятные игрушки, которые они предлагают тебе взамен?
И вот через 11 лет абсолютно очевидно, что так и произошло, да, что было... То есть мы за 7 лет до появления ChatGPT записали этот выпуск, где мы примерно описали, как оно будет. Ну, мы описали это не то, что мы придумали, мы смотрели фильмы, да, вот. Но мы поверили в то, что это действительно будет реальностью, и оно так этим и стало.
Да, да, ну... В целом, конечно, вот эта революция искусственного интеллекта. Будет интересно, если там тоже произойдет этот пузырь, который лопнет, как этот, один из моих любимых подкастеров Бен Томпсон, у него критерий такой про пузыри, что как только все перестают обсуждать, что это пузырь, вот это означает, что этот пузырь, и он лопнет. А пока все обсуждают этот пузырь, это значит, еще не настало время.
Да. В 2020 году... У нас был выпуск, назывался «Предсказываем будущее». Это была твоя идея поговорить о том, что будет. Ну, с тех пор мы к этой рубрике возвращались периодически. И мы составили список рисков тогда. Так, пандемии, это было во время COVID, так что здесь мы не то, чтобы мы что-то предсказали, мы его испытывали уже. Массовая безработица из-за ИИ, что пока не массовая, но какой-то тренд есть такой. Экзистенциальный риск от, собственно, сверхинтеллекта и электронная диктатура. И вот через 6 лет это просто мейнстрим. То есть это обо всем, об этом говорят каждый день, трубят отовсюду. И ты цитировал тогда Бострума, и это тоже позволило более... скажем так, четко сформировать картину, куда это все идет.
У Бострома, конечно, вот эта книжка, которую на русский ужасно неправильно перевели, она по-английски называется «Superintelligence», как «сверхинтеллект», а ее по-русски перевели как «искусственный интеллект», что, в принципе, противоречит содержанию книги. Но книжка такая очень фундаментальная. Он, конечно, очень прозорливо ее написал. И я пока не видел книг более фундаментальных с тех пор. Хотя на поле, можно сказать, игровом очень много чего изменилось. И хорошо бы сейчас новое что-то делать. Но мне кажется, оно так все быстро меняется, что никто не успевает это так фундаментально описать.
Да. Ну, в общем, эта реальность наступила. А мы о ней говорили уже давно. Потом очень интересно отметить здесь, что в 2024 году в выпуске 129 мы говорили о том, что программирование доступно теперь каждому. И тогда еще это было за полгода до термина вайб-кодинг, который стал словом, термином года в технологиях. И мы тогда довольно точно описали вот эти все штуки с курсором, Lovable, Replit, когда их еще не было. Я помню, тогда у меня была мечта, чтобы агент ходил ходил, то есть не в чате мне объяснял, а чтобы он ходил в мой код и смотрел на него напрямую. И вот мы это описывали, да, но вот, видимо, в то же самое время кто-то это уже создавал. А теперь мы этим пользуемся каждый день.
Да-да-да. Ну, это интересно. Но у меня, знаешь, какая еще была идея из всего этого? Вот смотри, вот мы обсуждаем сейчас все про технологии, а еще у нас были какие-то предположения о том, как жизнь будет меняться же, правильно? Ну, за это время. Во времена ковида мы очень сильно волновались о разных пандемиях, ограничениях. Ну, надо отдать должное, конечно, мир в целом сильно поменялся о том, как вообще люди относятся и как бы даже как себя ведут, боясь вот этих всяких вирусов, это, конечно, очень сильно поменялось, и предположение, что можно, что нельзя, то же самое, как 11 сентября повлияло на то, как люди в самолет заходят и в аэропорт, это вот ковид поменял тоже вот эту жизнь радикально. Для меня еще среди всех этих технологий всегда было важным это привязывать как-то к философии, именно не просто каждодневным, а глобальным большим вопросам. Все равно это как бы задает вектор, и мне кажется, у нас это довольно неплохо получалось так за время, что именно вот этот философский аспект технологии, мне кажется, это наша сильная сторона.
Как бы, когда нас уносит философию, я особенно горд нашей способностью создавать такие связи между осязаемыми технологиями и психологическим состоянием, которое они меняют у нас и на которое они влияют. Потому что в итоге все, конечно, завязано на старых добрых эмоциях, да, и на вот этих вот химикатов головного мозга. Ну и вообще, это вот, как называется, это рефлексия, саморефлексия. Когда у нас так сильно уносят в эти миры, созданные с помощью байтов и битов, мы иногда нас это заставляет почувствовать себя как бы оторванными от своего начала, и возникает такое желание вернуться к истокам человеческого. Мне вообще, знаешь, как хлебом не корми, я могу создавать что-то, программировать, рисовать, генерировать бесконечно, но я заставляю себя выходить, там, пройти там, 5000 шагов, потому что эти вещи нельзя отрывать от человеческого начала. Вот это аспекты жизни. Это, конечно, тоже интересно. Я как робот. Я такой, так, у меня чек-лист. Посмотреть на деревья, там, окей, отметил. Там, услышать птичек. Пройтись 12 минут, не слушая ничего в наушниках. То есть это тоже такой, типа, я как будто по какой-то программе иду. Но технология настолько сильно засасывает, что такие чек-листы, они нужны хотя бы психологически. Да? Потому что иначе можно... Вот, посмотри на детей и взрослых на улице, как их уносит. Вот, то есть люди попадают в аварии, не знаю, там, не слышат каких-то важных вещей, не могут вести диалог, не могут обращать внимание на собеседника, потому что телефон их просто всасывает полностью. И родителям хочется пообщаться, спокойно посидеть, они просто вручают планшеты детям и типа, о, замолчал, там ушел, ну и нормально. Вот, если это просто такая, да, не то что черная дыра, это красочная дыра, да, такая радужная, то есть там все такой водоворот всего, но он забирает из окружающего мира очень рьяно, и оттуда трудно бывает вылезти.
Дофаминовый наркотик, знаешь, как в какой-то момент люди, вот, живя там в джунглях, у нас там не хватало сахара, был дефицит, у нас вот все сладкое, там, мучное, это как бы от этого трудно отказаться, а здесь то же самое на уровне более мелком, молекулярном, то есть дофаминовые эти вещи, и как бы очень трудно противостоять. Я, конечно, очень доволен, что я смог в какой-то момент усилием воли ограничить свой социальное использование социальных сетей, отказаться. Почти, ну, то есть, у меня до сих пор еще с этим проблема, потому что YouTube, я не смог отказаться. Меня YouTube периодически засасывает больше, чем я хотел бы. Но я практически отказался от всего, где есть такая алгоритмическая лента. Такой самый переломный момент был, на самом деле, отказаться от Инстаграма. Инстаграм. И самое главное, я не считаю, что эти плохие вещи, они очень хорошие. Они просто слишком хорошие. Это как десерт можно использовать. Но и нельзя объедаться только десертами, нельзя только им питаться. Но, как бы, иногда себя побаловать можно.
Ну, 100%, да. Вообще, это хорошая формула. Создавать... скажем, ну, даже если 50 на 50. 50% создал, 50% потребил. Вот это уже хотя бы какая-то динамика такая сбалансированная, особенно нам, творческим людям. Просто потреблять, это легко опуститься на этот путь, встать, но самоосознанность остается по-прежнему главным, скажем так, главной темой борьбы с зависимостями.
Здесь трудно, видишь, аспект, что когда люди потребляют что-то, созданное другими известными людьми, которые, во-первых, сами по себе классно делают. Там, я не говорю про нас. Есть прекрасные подкастеры, прекрасные блогеры, прекрасные фотографы, журналисты, ютуберы. У них смотришь, делаешь. И тебе делать самому не тоже на таком уровне, а просто на более-менее приличном уровне, который самому тебе будет казаться хоть чуть-чуть приемлемым, уже непросто.
Так называемый selection bias. Да? До нас доходит материалы творчества только на таком уровне, когда они уже прокачались. Да, то есть мы не видим их первых шагов. И возникает ощущение такое, что есть люди, у которых получается прекрасно, отлично, профессионально, и мы их видим, и нам их YouTube советует. А есть люди, которые не могут, которым это не дано, и тот факт, что мы их не видим, как бы подтверждает нашу догадку инстинктивную, что такие люди, они ничего не создают, собственно. А мы, наверное, к ним относимся, потому что попробуешь пару раз, получается какая-то кустарная, непрофессиональная штука, да, и думаешь, ну и что пробовать дальше? Но, естественно, за всеми этими прекрасными историями успеха, этих блестящих выпусков, которые мы смотрим, там, и каких-то подборов, и обзоров, и рассуждений, за этим стоят сотни проб всяких разных, вот как с нашим подкастом. Смотрите, какой прекрасный профессиональный подкаст вы сейчас слышите. Вы думаете, он всегда был такой блестящий, отполированный, и мы сейчас читаем все абсолютно по сценарию, который для нас написал искусственный интеллект. Ну, конечно, шучу, но безусловно, становится лучше, становится легче. И главное, что преодолевается, с точки зрения создателя, преодолевается вот этот барьер того, что не хочется, то есть нет мотивации что-то делать, потому что думаешь, а зачем делать? Все равно получается так себе. То есть у меня уже особо, ни у тебя, ни у меня нет такого, что, ох, мы сейчас вот запишем, а как у нас получится, а вдруг он будет не очень, там, ну, как бы мы просто готовим, выпускаем. Поднялась планка профессиональная в плане качества, но мы также не озадачиваем себя, мы не беспокоимся об идеальном каком-то там стремлении к идеалу.
Второй фактор, который, мне кажется, очень сильно людей сдерживает, это популярность. То есть хочется, вот иногда ты сделал что-то свое, неважно, вот как мы там записали какой-то выпуск, кажется, он такой офигенный, всем должно быть интересно. Сейчас он станет популярный, и там к нам бегут слушатели, а не набегают. У кого-то это лучше получается, у кого-то хуже, но вот у нас пока нет ни рекламы, ничего. Это не является нашим источником дохода. Это такой серьезный уровень, с которым очень трудно конкурировать, и мне кажется, это все равно важно не пытаться все, что ты делаешь творчески, монетизировать, потому что, ну, это, во-первых, подорвет у большинства. То есть, в итоге у большинства это получится хуже. Часть, это да, они станут успешны, но в итоге мы получим меньше чего-то интересного, хорошего, и это будет более скучный, более куцый мир каких-то творческих достижений и трудов, и результатов.
Да, я бы хотел поблагодарить наших слушателей, особенно которые нам выражают благодарность за то, что мы делаем наши замечательные выпуски. И те, кто пишут нам Telegram в группу или лично. У меня было пару встреч с людьми, которые знают мой подкаст. Это было интересно. Мой, наш. Какая бы она ни была у нас скромная, но эта поддержка, она для нас значит очень много. Так что это очень приятно. И всем большое спасибо, кто не поленился дать нам отзывы.
И самое главное, что я хочу сказать, что вот после этих 200 выпусков я настроен делать только больше, лучше там как-то пытаться расширить вот эти сферы деятельности, поднять разговоры, там уровень взаимодействия. Что-то.
Давай похвалим себя, что мы продержались до 200 выпусков. Я смеюсь, когда это говорю, потому что какая там статистика?
22 выпуска.
Я думаю, что меньше, да. Многие подкасты начинаются, иногда очень круто начинаются, иногда они звучат уже на 200% профессиональнее, чем мы делаем. Но продерживается всего десяточек другой выпусков.
Больше того, даже мы пробовали сами другие подкасты, они тоже не все продержались. Это же наш не единственный подкастное как бы направление.
Да, я делал еще, и это было... Хорошо было, но так и осталось на уровне эксперимента.
Да, да. Ну... Еще все впереди. Я позитивно настроен. У меня одна из вещей, которая, мне кажется, важна для меня, это я хочу продолжать это делать на человеческом уровне. То есть, как бы искусственный интеллект не помогал нам в создании, я хочу, чтобы это оставалось на уровне помощи, а не на уровне замены нас, там, что мы будем говорить там, о каком-то там модели, который даже, может быть, сможет делать неотличимо от того, как делаем мы. Мне неинтересно уходить в это направление. Я рад использовать вот эти новые технологии, но именно выражение мысли, вот именно о технологиях жизни, мне, по крайней мере, в рамках этого подкаста интересно делать вручную сами.
Да, и Тут я должен нас, как бы сказать, сделать обещание, что мы действительно будем записывать вот такие все наши неидеальные шероховатые беседы и подтвердить, что мы, несмотря на то, что мы пользуемся и для описания выпусков, и каких-то идей, там, и обложек, это действительно только, как сказать, такой хороший ассистент, действительно помогающий нам. То есть эти вещи, они делают более удобным потребление нашего подкаста для наших слушателей, я уверен. И, в общем-то, является как бы придатком таким, да, как бы отростком от нашего творчества, а не заменителем. И никогда мы уж точно по сценарию от ИИ ничего никогда не делаем.
Да, да. Мне нравится, что эти новые технологии, они позволяют мне самому стать лучше для себя и для слушателей, естественно. Самому узнать больше, лучше разобраться в каких-то вещах, попробовать какие-то новые направления творчества и этим уже делиться. Тем, что мы стали лучше.
100%. Так, ну, как ты думаешь, у нас это хорошее место завершить? То есть у меня сейчас по времени поджимает. Либо мы можем продолжить.
Я думаю, достаточно. Это же не последний выпуск.
Это не последний, да, это не прощальный выпуск. Это лишь выпуск легкого подведения итогов. И чтобы подчеркнуть, вспомнить и признать, что мы здесь, и мы дошли до такого рубежа. И с чем я тебя поздравляю, Дима.
Да, да. Я тебя тоже. Спасибо, Вася.
Спасибо тебе.
Ну, хорошо.
Увидимся в 201-м выпуске.
Ну, отлично. Ну, пока.
Пока.